Глава 16. Линии судьбы. Остаток ночи четверка путников провела, сидя у костра. Несмотря на то, что усталость от пережитых событий была огромна, нервное возбуждение, овладевшее людьми, было слишком велико, чтобы уснуть. Да и потом спать на утесе, усеянном трупами служителей черного культа, было бы крайне некомфортно. Разговор тоже клеился весьма плохо, потому что присутствие Фогеля словно лед сковывало желание общаться. Было решено покинуть это место, как только начнет светать, но пока время еще оставалось. Джек сидел, обнимая дремавшую рядом Хельгу, и смотрел сквозь огонь прямо в лицо немца. Мароня расположился чуть сбоку, периодически тяжело вздыхая и поглядывая на обоих мужчин. Решившись нарушить тишину, Стоун перехватил его взгляд и спросил: «А куда это вы так бодро вышагивали, дружище? Признаться, я еле успел схватить вас на краю обрыва».
«Змей звал меня к себе. Вы разве не видели?»
Немного стесняясь своих слов, отозвался антиквар.
«Честно говоря, я никакого змея не видел». Детектив усмехнулся. «Должно быть, вы приняли на грудь изрядную дозу. Вот и привиделось всякое».
«О нет, Джек. Здесь дело совсем не в дозах. Почти все религии мира основаны на психоделическом опыте, ну или, как минимум, упоминают подобный опыт у своих главных героев. Моисей видел Бога в горящем кусте, пророк Мухаммед общался с богами в пещере. Примеров масса. В науке это называется измененным состоянием сознания, когда у человека меняется восприятие мира и активизируется шишковидная железа головного мозга. Кто-то называет ее вместилищем души, другие называют третьим глазом».
«То есть, чтобы открыть третий глаз, нужно принимать наркотики?»
«Это не наркотики, а именно психоделики», — поправил Стоун антиквар. «Они не вызывают привыкания и вообще действуют совершенно иначе. Все шаманы мира используют их для проникновения в иные миры, которые в обычном состоянии как бы скрыты от людей. И, кстати, в древности особенно в этом преуспели именно египетские фараоны и жрецы, используя особые сорта акации и голубой лилии. Это видно на многих фресках, если знать, куда смотреть, конечно. Я думаю, что все их познания о Дуате и загробном мире основаны именно на таких практиках, расширяющих возможности сознания до невероятных пределов. Как еще можно написать книгу мертвых, если из того мира в этот никто не возвращался? И тем не менее, в ней указана масса самых подробнейших сведений о путешествии души на следующих этапах».
«А что вам привиделось?»
«Ему не привиделось»,
— вступила вдруг в диалог Хельга.
«Я тоже видела этого змея. Видела множество вещей, которые сейчас не смогу толком объяснить».
«Коллективная галлюцинация? Разве это возможно?»
Джек с интересом посмотрел на обоих спутников. Если Марони всегда был мистически настроен на происходящее, и его рассказ не сильно удивил детектива, то вот практичную немку в подобных фантазиях заподозрить было трудно.
«Это не галлюцинация, Джек. Это все абсолютно реально. Грубо говоря, рентгеновские лучи или радиоволны ведь тоже нельзя ни увидеть, ни услышать без специального оборудования. А ведь они есть и несут массу самой разной информации. Так же и здесь. Есть вполне реальный мир, насыщенный информационными струнами. Но чтобы его увидеть, нужен особый инструмент. И этот инструмент — наш собственный мозг, который является лучшим компьютером в мире, способным воспринимать такие волны. Но только если он настроен должным образом».
«Вы так рассказываете, что даже мне захотелось посмотреть на эти параллельные миры. Жаль, ведьминского зелья не осталось».
«Психоделики не единственный способ перехода в измененное сознание. Хотя, возможно, и наилучший. Для общения с духами предков индейцы региона Амазонки используют айауаску. Но трубы, барабаны, бубны, горловое пение, то есть различные звуковые вибрации, это также эффективный инструмент. Ровно как и сенсорная депривация. Помните капсулы с арсантами, которые мы видели в лабораториях лунного города? Я уверен, что их использовали как раз с этой целью».
«Когда я служил в армии», — задумчиво произнес Стоун, У нас ходили всякие нехорошие слухи о том, что якобы существовал особый отдел, который проводил допросы террористов подобным образом. Но я думал, это байки.
К сожалению, нет. Погружение человека в условия, при которых он лишается привычных органов чувств, слуха, зрения, ощущения температуры и невесомости, провоцирует крайне нестандартные реакции мозга и зачастую вызывает необратимые последствия. Ведь если шаман может направлять путь твоего осознания происходящего, то здесь...
Старик с горечью махнул рукой и не стал продолжать фразу. Джек задумался. Получается, что люди Смита с помощью принудительной депривации либо получали сведения о параллельных мирах, либо какие-то особые знания из глубин подсознания специально отобранных арсантов. Расспрашивать об этом Мароне или Хельгу после того, что они пережили, было бы крайне неразумно. Во всяком случае, не сейчас. А вот Фогель вполне мог бы частично пролить свет на эту историю. Взглянув на него поверх языков пламени в костре, Джек спросил напрямую. «Что вам известно о страже?» «Не так много, как хотелось бы», — с достоинством ответил бывший нацист. «Грубо говоря, на нашей планете есть те, кто обладает божественными способностями, и те, у кого их нет, то есть обычные люди. Однако некоторые люди при этом довольно умны, хоть и не являются арсантами, потому они образуют третью группу. В зависимости от культурных особенностей своего времени, они либо становятся инквизицией, попросту истребляют одаренных, или думают над тем, как можно было бы поставить арсантов себе на службу.
«Зачем?»
«Как зачем?» – удивился немец. «Люди всегда ведут войны. Война – это вообще естественное состояние человечества. А наличие особых знаний дает преимущество одной из сторон. Это как бастард Леонардо да Винчи, ценность которого для своего феодала была вовсе не в его талантах к живописи, а в способности изобретать оборонительные механизмы и новые типы оружия. А представьте, что будет, если на твоей стороне окажется целая сотня подобных арсантов».
«Но Смит сказал мне, что они вроде как стражи мира и порядка на Земле, что их основная цель — находить и изымать древние артефакты, чтобы обеспечить равенство людей на Земле. Это вранье?»
«И да, и нет. Тайные общества были на Земле во все века, и, как правило, они всегда декларировали какие-нибудь добропорядочные цели. Однако на деле, если ты сталкиваешься с возможностью обрести превосходство над другими людьми, то рано или поздно это становится новой самоцелью. Так было с тамплиерами, которые насмотрелись чудес в храме Господнем, прозрели, а потом взяли и кинулись в банковское дело, которое неслыханно обогатило их орден, затем навлекло гнев со стороны королей, не возжелавших платить по кредитам. Так же было и с рыцарями круглого стола, которые увязли в поисках Грааля. Даже судьба постигла масонов, мечтающих о мировом господстве последние лет 200. Новый мировой порядок и все такое. Среди них есть и наивные мечтатели о светлой жизни, и практичные дельцы, и люди, держащие свои алчные амбиции о власти. Кто знает, что на уме у этих герменевтов?»
«Что за герменевты?» — спросил Стол.
«Последователи бога Гермеса», — искоса поглядывая на Фогеля, сказал Мароний. Потом он не удержался и добавил. «Древнегреческий бог Гермес — это то же, что и римский Меркурий. Эти новые имена были впоследствии даны изначально египетскому богу мудрости и знаний по имени Тот, который породил на Земле учение о двух мирах — верхнем и нижнем. От него пошли как учения о верхних субстанциях, так и более прикладные науки, такие как алхимия, медицина, магические заклинания. Если верить Платону, то в Египет эти знания пришли из Атлантиды, где Тота очень почитали. Отсюда, кстати, и пошло слово «герметичный», то есть плотно закрытый, тайный, сокровенный. Герменевтика — это искусство толкования древних текстов, содержащих тайные знания.
«Ага. Наподобие каббалы, о которой вы как-то уже рассказывали мне?»
Джеку вспомнился разговор, когда они точно так же сидели около костра, только тогда вместо Фогеля с ними были Пирсон и Ева. Как же давно это было. Казалось, с тех пор прошла целая жизнь, и, наверное, это было не так далеко от истины.
Итак, решил подвести итог детектив. Стражи и Арсанты — это как бы две стороны одной медали. Арсанты — это одаренные люди, а стражи — это обычные люди, которые хотят поработить арсантов. Для них арсанты — это вещь или предмет, который можно использовать как источник новых знаний. Верно?
Наверное, уклончиво ответил Фогель. Честно говоря, мне нет большого дела до этих чудиков, пока они не собираются уничтожить мир, воюя друг с другом.
В каком смысле? Напрягся Стол. Разве война не окончена? Мне казалось, что стражи разбили арсантов, разгромив всю их технику и перебив людей.
Но согласно последнему сеансу радиосвязи, который был у меня до того, как мы забрались в эти горы, стражам удалось найти логово Пирсона и разрушить его проект с криптовалютами. Зная Кайла слишком хорошо, я уверен, что он ответит на это и ответит реально чем-то разрушительным. Говорят, он сумел собрать целую армию выродков и грозит кое-чем еще более ужасным. В общем, нас ждут страшные последствия.
Кокон.
Кокон.
В один голос произнесли Марони и Джек.
Они вынудят Пирсона использовать ковчег, который испепелит полмира.
Не знаю, про что вы толкуете. Но тогда, может, и хорошо, что мы здесь? Спросил Фоги.
Если эти придурки всерьез решили взорвать древнюю атомную бомбу, чтобы выяснить, кто из них сильнее, то я предпочту быть как можно дальше от них. Лунные горы выглядят довольно подходящим местечком, чтобы переждать. Разве нет?
Джек не знал, что ответить на слова Фогеля. С одной стороны, практичный немец, как всегда, был прав. С другой, что он чувствовал острую потребность предотвратить бойню, невольным катализатором которой он стал. Впрочем, был и третий аспект, который с недавних пор приходилось также принимать во внимание. Джек плотнее обнял Хельгу и, посмотрев в ее глаза, тихо сказал:
«Жил я впервые, соглашусь с твоим дядей. Здесь безопасное место».
«Как? Джек, вы разве не попытаетесь остановить эту войну?»
Изумленно воскликнул Марони, рот которого от удивления даже слегка приоткрылся.
«Это не моя война», перебарывая себя, сказал детектив. «Один раз я уже оставил Хельгу одну, и вот что из этого вышло».
Он кивнул головой на пепелище и горы трупов на утесе. Потом он посмотрел на девушку.
«Я чуть не потерял тебя. Ты сильно ранена, мы чудом избежали смерти. Я не хочу, чтобы что-то подобное произошло вновь. Я остаюсь».
Хельга внимательно посмотрела на Стол.
«Ну тогда ты потеряешь себя», — произнесла девушка. «И потом, пока ты будешь присматривать за мной, кто же присмотрит за всем миром?»
Она пристально посмотрела в глаза Джека, отпуская его. Затем мягко поцеловала в губы.
«Я знаю, что ты сделаешь это и вернешься. Не волнуйся за меня. Дядя проследит, чтобы со мной все было в порядке, пока ты спасаешь мир».
Она знала, что если не отпустит его, то Джек всю оставшуюся жизнь будет корить себя за то, что не предотвратил катастрофу. Его жизнь превратится в муку, а этого она не хотела.
«Но почему я?»
Джек не верил, что слышит эти слова от Хельги.
«Потому что я знаю, что сейчас только ты сможешь сделать это. Я верю в это».
«Я с ним», —
категорично заявил Марони и горделиво выпятил подбородок, выставляя свою лохматую бороду вперед, не принимая никаких возражений. Дитмар Фогель усмехнулся и встал со своего места. Он даже не сомневался, что Стоун с головой ринется спасать мир, да только услышит вести с большой земли. Разбираться в людях Фогеля научила сама жизнь. И он хорошо знал, что Джек был из тех, кто, даже зная, что обречен на поражение, все равно ввязывается в битву. Оливер Грант с отвращением смотрел на то, как выродки окружили Еву. Девушка каким-то образом могла мысленно повелевать мерзкими созданиями, и они ее слушались. Притягиваемые силой кокона уродливые циклопы пребывали каждый день, выползая из каких-то неведомых щелей вавилонского подземелья. Легенды о подземном мире
к которым шеф службы безопасности относился с небольшой долей скепсиса, к сожалению, оживали прямо на его глазах. И это нервировало Гранта. Кайл Пирсон поручил ему оберегать Еву, но и без этой просьбы Оливер ощущал какое-то странное влечение к доктору Крау. После того случая, когда он стал свидетелем проявления ее силы, он словно бы находился под действием притягательных чар бывшей ученой. Неразделенные чувства терзали душу Гранта, и потому ему было безумно больно видеть, как девушка часами возится с мерзкими выродками, в то время как для него она не находила и пары минут, чтобы просто поговорить. Кайл Пирсон после поражения в скоротечном бою со стражами также не сильно жаловал своего помощника, и отношения между ними, которые ранее можно было назвать доверительными и весьма близкими, неуловимо изменились в последнее время. Внешне Пирсон все так же улыбался ему и обсуждал с ним какие-то вопросы, но внутри Оливер ощущал пустоту и холод. Ему казалось, что хотя никто не говорит ему об этом напрямую, тем не менее все винят его в случившемся. Отвернувшись от наблюдения за Евой и ее уродами, Грант тихо прокрался в соседнее помещение. Здесь на высоком постаменте был установлен ковчег с коконом, и Оливер тайком приходил сюда каждый день в надежде получить какие-то сверхспособности. Он был уверен, что в этом случае сможет обратить на себя внимание не только Евы, но и Пирсона, а значит и вернет себе былое положение в корпорации. Прикоснувшись кончиками пальцев левой руки к поверхности ковчега, шеф службы безопасности моментально ощутил легкое покалывание в мышцах. Словно тысячи крохотных молний, ледяные иглы прошивали его плоть, заставляя сжиматься даже самые крохотные нервы. Однако он уже хорошо знал, что вскоре неприятные ощущения пройдут и наступит благодать. В эти мгновения его мозг избавлялся от судьбы, погружаясь в покой, полное самосозерцание. Ясность мышления – вот что давал ему кокон. В эти мгновения Грант ощущал себя всесильным властелином, способным повести за собой войско и одержать победу. Победа! Вот о чем он мечтал все это время. Ему нужен был реванш. Победа, которая вознесет его на пьедестал величайших полководцев мира. Спокойствие сменилось жжением в суставах. Грант плавно открыл глаза, нехотя отпуская от себя лучезарное видение своего великолепного будущего и возвращаясь к мрачным реалиям темного подземелья. Время наедине с коконом всегда пролетало незаметно, словно его вовсе не существовало здесь, в этом пространстве. Отдернув руку, Оливер посмотрел на свои пальцы, которые от ежедневных сеансов стали тонкими и длинными, а кожа на левой руке побледнела и словно высохла. Так происходило каждый раз. Грант словно терял часть мышечной массы. Но оно того стоило. Ведь каждый раз эти сеансы наполняли его огромной внутренней энергией и верой в свое величие. Он всем еще покажет, на что способен.
«Оливер?»
Голос Пирсона прозвучал неожиданно. «Что ты здесь делаешь?»
«Обхожу территорию, сэр. Выродки прибывают каждый день, и всех их словно магнитом тянет сюда. А я не хочу, чтобы кто-то из этих уродов случайно повредил ковчег или сам кокон».
Грант быстро замотал тряпкой осунувшуюся и высохшую руку и спрятал ее за спиной. После этого он обернулся, приветливо глядя в лицо начальника. Его вранье легко сходило ему, потому что прежде он никогда не позволял себе обманывать Пирсона. Прежде. Когда его здесь ценили и уважали. Он скрипнул зубами, злобно поглядывая на то, как Пирсон производит какие-то замеры возле ковчега.
«Кокон работает как прежде», задумчиво произнес Кайл. «Но майнинг Тибериона прекратился».
«Наверное, они нашли способ блокировать наш сигнал»,
радостно сказал безопасник, довольный тем, что может быть чем-то полезен главе корпорации.
«Сэр, я могу произвести диагностику каналов связи, идущих через Даркнет».
«Не спеши, Оливер», отмахнулся от него предводитель Арсантов, и боль обиды, смешанная со злобой на свое бессилие, вновь переполнила душу Гранта, отравляя существование. Внутри быстро вспыхнула волна недовольства.
«При всем уважении, сэр, может быть, нам пора уже перестать прятаться в этой норе? Я могу взять самых надежных людей, и мы проникнем прямо в обитель Смита. Мы убьем его и разрушим их изнутри. Я справлюсь, сэр!»
Грант чуть ли не прокричал последние слова. Настолько велико было внутри него желание поскорее покончить с этим затворничеством.
Осторожность Пирсона просто убивала его, и он поражался, как он мог раньше не замечать того, что Кайл – всего-навсего самовлюбленный трус, неспособный к решительным действиям.
«Я согласен, что мы не можем сидеть здесь вечно», – спокойно ответил глава корпорации. «Но и поспешные действия нам сейчас тоже ни к чему. То, что стражи нашли способ обрубить связь, конечно, прискорбно, однако мы и так уже достаточно навредили им, обрушив финансовые рынки по всему миру. Я думаю, вскоре мы выйдем на поверхность и громко заявим о себе, но...» Он предостерегающе поднял руку вверх.
«Но не ранее, чем Ева подготовит для нас войско сторуких циклопов. С ними мы сможем произвести должное впечатление».
Пирсон вновь посмотрел на приборы и занес какую-то запись в свой блокнот. Затем он развернулся и вышел в соседнее помещение, оставив Оливера одного.
«Ему отказали! Снова! Они не верят в его силы! В каких-то там уродливых крабов-пауков они верят, а ему нет!»
Гневные мысли вихрями закружились в голове шефа службы безопасности, и он решительно зашагал в сторону ковчега. Слегка сдвинув крышку на бок, он увидел, как яркий бело-голубой свет изнутри резанул по глазам. Быстро оглянувшись по сторонам, Оливер вновь размотал свою руку, посмотрел на покрасневшую, покрытую волдырями от ежедневных ожогов кожу и решительно положил длинные пальцы прямо на кокон. Стремительная молния тут же прошила его сознание, унося за собой вереницу ярких образов.
С наступлением рассвета Дитмар Фогель еще раз отправился внутрь Змеиного храма. Вчера, в пылу горячего боя, они с Отто ворвались сюда, десятками уничтожая черных служителей сатанистского культа. И, к сожалению, для белокурого блондина этот бой стал последним. Пронзенный длинным копьем, раненый гигант был легкой мишенью, и, несмотря на огневую помощь Дитмара, Нойман все же не смог выбраться, когда дикари насели на него. Обыскав труп своего верного товарища, Фогель быстро спрятал в карман небольшую деревянную шкатулку, огляделся по сторонам в поисках еще чего-нибудь ценного и, ничего не найдя, просто прикрыл лицо Отто куском какой-то материи. Вернувшись в импровизированный лагерь, он застал Стоуна, Мароня и Хельго за странными приготовлениями. «Куда это вы собрались?» – поинтересовался он, не слишком рассчитывая на откровенный ответ.
«Мы хотим осмотреть вон ту черную башню».
Детектив махнул рукой в сторону огромного сооружения, возвышающегося над лесом. Ночью башни не было видно, и немец с интересом посмотрел на диковинное строение. Меж тем Стоун продолжил.
«Кроме того, оставаться здесь небезопасно. Мы понятия не имеем, сколько воинов черного культа бродит в этих местах, а патронов, насколько я понимаю, у вас больше не осталось».
«Это верно. Патронов нет». Дитмар бросил взгляд в сторону Хельги. «Я подозреваю, что в скале есть тайный проход, с помощью которого Халид привел вас сюда. С учетом состояния Хельги, было бы разумно воспользоваться именно им, чтобы покинуть это место. Однако готов составить вам компанию и осмотреть башню на предмет чего-нибудь полезного, если вы, конечно, не против моего общества, Джек».
«Думаю, что Хельга не против»,
– уклончиво ответил Стоун, который все еще не привык к присутствию главного нациста среди них, но вынужден был мириться с ним из-за девушки.
«Но заранее предупреждаю вас, что не потерплю каких-либо фокусов или подстав с вашей стороны».
«Какие могут быть фокусы?» – улыбнулся Фогель, поднимая свою куртку с земли и следуя за остальными. По тропе шли узким строем, впереди был Джек и антиквар, а сзади Фогель и Хельга. При дневном свете странная растительность этих мест вновь приковала к себе общее внимание. Но, впрочем, Марония больше занимала именно башня, видневшаяся вдали, и он поднял эту тему.
«Знаете, Джек, я видел что-то похожее в Зимбабве».
«Вы вчера уже говорили об этом. И что там?»
«Я не знаю»,
– изумился старик.
«Там их, наверное, штук 500, но абсолютно все башни разрушены. Они были построены на высоком плато, все имели коническую форму, и при этом у них нет ни окон, ни дверей. Представляете, кто-то раздробил скальную породу на отдельные блоки, обтесал их вручную, а потом соединил, не пользуясь никаким строительным раствором.
Ну а назначение-то их известно?
Нет. Даже местные жители ничего не знают о том, кто и когда, а главное, с какой целью построил их. Впрочем, местные стараются не ходить в те места, считая их проклятыми. По поверьям, там обитают сплошь злые духи.
А что про это говорят ваши друзья-ученые? Что пишут в книгах?
Ну, насчет ученых тоже особо сказать нечего. Места настолько далекие и дикие, что до недавнего времени белый человек и вовсе не ступал на те земли. В 1868 году немецкий исследователь Адам Рендере, путешествовавший по тем местам, сбился с пути в южноафриканских джунглях. А недалеко от озера Виктория случайно набрел на руины каких-то непонятных строений. Пытаясь выбраться, он какое-то время двигался вдоль стен, но потом он понял, что ходит по кругу.
Они настолько большие.
Джек срубил ножом ветку папоротника, которая мешала идти по тропинке. А затем обернулся, чтобы убедиться, что у Хельги и Фогеля все хорошо. Племянница о чем-то тихо переговаривалась со своим раненым в плечо дядей и ободряюще улыбнулась Стоуну, перехватив его взгляд. Детектив зашагал дальше.
«Да, я видел их своими глазами, они огромные!» Потом там побывал другой немецкий ученый, Карл Маух, который полагал, что древние строения могут относиться к той легендарной земле, что была знаменита своими золотыми копьями и управлялась одним из вассалов королевы Шебы, царицы Савской. Впрочем, до сих пор не найдено никаких убедительных подтверждений этой версии. Разговоры о том, что руины Зимбабве как-то связаны с библейскими копьями царя Соломона, кстати, потом привели к самым губительным последствиям для всего региона, его разграблению и разрушению.
Белые люди ринулись искать там золото?
Да. Особенно в этом преуспели португальцы, которые буквально хлынули в те места. Кто-то говорил, что древние строители Зимбабве были представителями белой расы и воздвигли все эти сооружения для астрономических целей. Другие исследователи предполагают, что строения были созданы каким-то доисторическим народом наподобие строителей Стоунхенджа. Кстати, среди руин было найдено немало ценных археологических реликвий, которые, к сожалению, растащили по домам и в частной коллекции.
А что за реликвия?
Детектив перешагнул через широкий ручей и внимательно осмотрел тропу на предмет свежих следов. Но их не было, словно по тропе вообще никто не ходил уже долгие годы.
В основном изображения птиц и статуэтки богини Иштар. И это, да будет вам известно, древнешумерская богиня любви и войны. Довольно далеко от тех мест, скажу я вам. И как это понимать, совершенно не ясно. И потом возьмем птиц. К примеру, сокол — это ведь одно из первых живых существ, которому стали поклоняться в Египте. Там эта птица персонифицировала бога Гора, который, как вы знаете, сотворил небо. Его культ был распространен по всей долине Нила, ибо там Гор символизировал солнце и жизнь, а потом почитался как покровитель власти фараона. Более того, сам фараон считался земным воплощением Гора, рожденного Осирисом и Изидой. И вот скажите мне, как статуэтки птиц с изображением египетского бога могли попасть за тысячи километров до глубины Африки и быть найдены в Зимбабве? А? Что думаете? Не по воздуху же они прилетели туда?
Честно, не знаю, ответил Джек. А не могли эти башни быть крепостями или какими-то сигнальными сооружениями?
Теоретически могли бы.
Со скепсисом ответил Морони.
Но повторюсь, что в них нет ни единого входа. И что это тогда за крепость?
Да, верно. Весьма странно. Ну, сейчас посмотрим, как обстоят дела с дверями в этой башне. Мы уже почти пришли. Очень прошу вас, Морони, никаких опрометчивых шагов и новых порталов. Прежде чем что-то сделать, посоветуйтесь со всеми.
Клянусь вам, Джек. На этот раз без порталов.
Старик послушно закивал головой, и его растрепанная борода заходила вверх-вниз в знак клятвы. Как только древние папоротники расступились и открылся вид на строение, путешественники замерли на месте, не зная, как им отнестись к увиденному. Огромная конусообразная башня была сложена из крупных черных камней, настолько плотно подогнанных друг к другу,
что между ними не вошло бы и лезвие тонкого ножа. Вокруг вершины, устремленной в голубое небо, в воздушных потоках порхали экзотические птицы, причем ни одна из них даже не пыталась прикоснуться к стенам башни или сесть на них.
«Поразительно!»
прошептал Мароний и тут же подбежал к стене, чтобы потрогать ее руками.
«Мароний!» — громко позвал его стол. «Помните, о чем мы с вами только что договорились?»
Джек даже улыбнулся, чувствуя себя строгим родителем, присматривающим за непослушным ребенком. Но антиквара было уже не остановить. Ведя одной рукой по стене, он быстрыми шагами принялся обходить башню по кругу, и вскоре его фигура скрылась за поворотом.
«Что это?»
— спросила Хельга, подходя к Джеку и беря его за руку.
«Понятия не имею. Может, особый храм черного культа?»
«Вряд ли», — спокойно заметил Фогель, сохраняя абсолютное хладнокровие даже при виде столь поразительной реликвии.
«Это больше похоже на склад». «Какой склад?»
— недоуменно спросил Джек, пытаясь по лицу немца понять, действительно ли тот что-то знает, или это лишь его спонтанная догадка. Если это и впрямь часть копий царя Соломона, то, возможно, внутри хранилось золото или драгоценные камни.
«Склад чего-то ценного, что, тем не менее, требуется нечасто и к чему не должны прикасаться простые смертные. Вы заметили, что тропа, по которой мы шли, хоть и расчищена, но не выглядит, как будто ей часто пользуются».
«Пожалуй», — согласился детектив.
«А теперь посмотрите, как тропа идет дальше. Она попросту огибает башню и возвращается сюда же, нигде не приближаясь к стенам. Мароний ничего не найдет, потому что в нее не входили».
Стоун пригляделся к тропинке, опоясывающей круглое сооружение, и убедился в логичности доводов главаря Пятого Рейха. Пожалуй, что он был прав, и служители культа лишь совершали периодический обход здания, даже не пытаясь попасть внутрь. Вскоре вернулся запыхавшийся Мароний.
«Ничего. Нет»,
— доложил он, переводя дух.
«Ни одного входа».
«Да, мы уже догадались».
«Постойте-ка. А это что?»
Вдруг вскричал антиквар и указал рукой на один из камней вкладки, на который сейчас под углом падал солнечный свет, и тени на неровной поверхности образовывали некое подобие рисунка.
«Это же крылатая богиня Иштар. Хотя нет, посмотрите на ноги».
«По мне так похоже на куриные лапы», — заметил Джек.
Тело явно имело женские пропорции, и в то же время сзади были видны два сложенных крыла, а на ногах, оканчивающихся тремя пальцами, виднелось какое-то подобие перьев. В руках божество держало предметы, сильно похожие на укороченный египетский анх, а на голове имелось украшение, которое можно было принять как за царскую корону, так и за шлем летчика.
«Смахивает на ваши рассказы про царицу Савскую», — закончил свою мысль Стоун. «Только вместо копыт на ногах цыплячьи когти».
«Вы правы, Джек»,
— радостно сказал Мароний, оборачиваясь сразу ко всем.
«Это изображение летящей по небу королевы Шебы. Значит, ей впрямь были подвластны любые расстояния. А дверей нет, потому что она взлетала прямо через трубу на вершине башни».
Мароний вновь побежал к черной стене, но на этот раз осматривал ее только непосредственно под изображением богини. Он нашел маленькое отверстие и теперь ковырял его пальцем, пытаясь понять секрет замка. Вспомнив о том, что старика посещает видение, Джек не стал мешать ему, предоставив свободу действий.
«Как-то же оно должно открываться»,
— бормотал себе под нос антиквар.
«Она же должна была выходить оттуда, когда прилетала. Хельга, можно мне ваш стилет на минуту?»
«Может, лучше вот это?» — спросил Фогель и достал из кармана увесистую коробочку.
Джек сразу узнал в ней предмет, купленный блондином у продажного агента ЦРУ Корвуда. Халид тогда сказал ему, что он не успел завладеть этой реликвией, но пришел туда с немцами именно из-за нее. Ай да Фогель. Сукин сын полон сюрпризов, и похоже, что главный он приберег на самый конец.
«Вы что же, вот так запросто отдаете это нам?»
«А почему нет? Если ваша миссия — спасти мир, а мы вроде как часть этого мира, то вполне логично, что я должен вам помочь». Мароний ошалело смотрел на протянутый ему предмет, на котором отчетливо виднелась одна из печатей царя Соломона.
Сенатор был крайне разочарован тем, что эмиссару удалось обнаружить и обрубить канал связи Пирсона. Точнее, то, что арсанты временно остались без возможности распространять свою криптовалюту, было, конечно, хорошо. Но то, что эта победа была не на счету Кейна, вот это было скверно. Молодой выскочка Эдриан Грифс раздражал его своей ретивостью. А то, что он сумел обнаружить логово Атлантиса в степных телях, было просто невообразимой пощечиной для Смита. Как же такое могло быть? Эта сволочь Пирсон расположился буквально у него под носом и все это время скрывался чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Когда Кейн узнал, откуда идет сигнал, то хотел незамедлительно послать свой гарнизон, чтобы выжечь дотла это осиное гнездо. Но Грифс не дал ему такой возможности. Пользуясь всесторонней поддержкой Совета Стражей, Эдриан распорядился, чтобы люди Кейна лишь окружили это место и вели скрытое наблюдение. «Чего мы ждем?» – недовольно воскликнул сенатор, узнав о таком решении.
«Мы наблюдаем»,
– спокойно заметил эмиссар, стоя у окна в шикарном номере гостиницы, предоставленном в его распоряжение.
«Арсанты могут быть довольно опасны, если сильно прижать их к стенке».
«Прижать? Да я предлагаю их раздавить!» Затем Смит резко сбавил обороты, понимая, что Эдриан Грифс может и вовсе отстранить его от участия в операции. А этого никак нельзя было допустить.
«Я имею в виду, что пока мы бездействуем,
эти яйцеголовые ученые могут изобрести еще что-нибудь, чтобы сильно усложнить нам жизнь. Возможно, чем скорее мы покончим с ними, тем безопаснее и эффективнее пройдет наша операция».
«Это не ваша операция, мистер Кейн», — поправил его Грифс. «Вы лишь оказываете нам поддержку. Совет считает необходимым на этот раз иметь 100% успех, поэтому мы должны хорошо подготовиться, чтобы не упустить ни одного ученого и ни одного артефакта. Более того, мы не хотим перебить их поголовно, ведь наша цель — завладеть их знаниями. А это возможно, только если арсанты останутся живыми. Вы понимаете, о чем я говорю?»
«Конечно, понимаю», — скрежетнул зубами сенатор, от которого не укрылся сарказм в словах «на этот раз». «Ничего, он еще найдет способ поставить молодого выскочку на место. А сейчас нужно было смириться с текущим положением и притвориться покорным слугой». Уж чего-чего, а притворяться политик умел очень хорошо.
«Если вам понадобится любая помощь с моей стороны, мистер Грифс», — учтиво сказал он великолепно поставленным голосом, — «то вы можете на меня рассчитывать полностью. Мнение совета для меня непреложный закон».
«Да будет так», — произнес эмиссар.
«Да будет так», — с поклоном покорно повторил за ним Кейн. Когда Морони аккуратно изъял из коробочки тяжелый металлический предмет, его глаза светились от счастья. Держать в своих руках реликвию, которая принадлежала самой царице Савской или ее сыну, наследнику царя Соломона, было чрезвычайно волнительно. Разглядывая загадочный предмет, глаза антиквара быстро перемещались с тонкого острия на изящное навершие с крылышками. Ключ, если это, конечно, был именно он, напоминал собой скорее длинное шило, изготовленное из чистого золота. Вдоль острия шли несколько хитрых канавок, которые причудливым образом переплетались, образуя не то замысловатый рисунок, не то узор, сходный с современными печатными платами для ИВМ. Вдоль всего штыря также располагалась тонкая спираль, которая словно пружина оплетала предмет и заканчивалась сверху крохотной змеиной головой с инкрустированными рубинами вместо глаз.
«Боже мой!» –
завороженно произнес Морони, поднимая взгляд на Джека, Хельгу и Дитмара. Предмет сиял в его ладони, переливаясь на солнце золотистыми оттенками. Наконец он выдохнул.
«Мне кажется, что это кадуций».
«Что еще за зверь такой?»
– спросил Джек с улыбкой, видя, как слегка подрагивают от волнения руки старика.
«Кадуций – это легендарный жезл бога Гермеса».
«Того самого, который в Египте был богом мудрости Тотом?»
«Да, того самого», —
сглотнув, промямлил Мароний.
Существует масса легенд, в которых бог применял кадуции в самых разных случаях. Их настолько много, что и в наши дни можно увидеть посох, обвитый змеями, в эмблемах многих организаций. Согласно самому популярному мифу, Гермес, еще будучи младенцем, мог управлять звуковыми волнами и с их помощью творить невероятные вещи.
«То есть это как бы уменьшенная версия моего скипетра?» — радостно сказал Стоун. «Я, признаться честно, довольно часто вспоминал его с тех пор, как расстался».
«Честно говоря, я так не думаю»,
— поморщившись, ответил Мароний.
«Дело в том, что, управляя звуковыми волнами, Гермесу удавалось зачастую извлекать очень красивые, гармоничные звуки, которые понравились его родному брату Аполлону, который, собственно, и выменял свой кадуций на различные музыкальные инструменты — лиру, свирель и так далее. Ну, собственно, так гласит легенда».
«То есть, изначально кадуций был создан для чего-то иного?»
«Вероятно, так. По преданию, Аполлон, передавая Гермесу свой посох, сказал, что вручает волшебный жезл изобилия и здоровья, который защитит того, кто им владеет. Желая проверить силу подарка, Гермес тотчас же поставил его между двумя борющимися змеями, которые не то сразу умерли, не то окаменели, замерев на месте».
«Хороший способ творить мир», — заметил Джек. «Вполне в моем стиле».
«Да».
Не нашелся, что ответить антиквар.
«Сам Гермес использовал его, чтобы усыплять и пробуждать, а также направлять души после смерти. Еще он позволял превращать людей в птиц и неодушевленные предметы».
«Интересная вещица», — заметил Фугель. «Может, пора проверить, как он работает?»
«Вы хотите, чтобы я превратил кого-то в камень, только чтобы посмотреть, как он работает?»
Ужаснулся антиквар.
«Нет, я предлагаю вам попробовать открыть башню с его помощью».
Фогель махнул рукой в сторону черной стены и тут же поморщился от пронзившей его плечо боли.
«Хотя ваша мысль тоже звучит интересно».
Мароний переглянулся с Джеком и Хельгой и под одобрительные кивки приблизился к черной башне. Однако не успел он поднести острие ключа к отверстию, как тот, словно притянутый мощным магнитом, самостоятельно впрыгнул на свое место. Послышался характерный щелчок, и часть стены с грохотом сместилась внутрь, а затем соскользнула в сторону. В полумраке большого круглого ангара было абсолютно пусто. Сквозь круглую дыру наверху в зал проникал рассеянный луч света, в пятне которого находилась большая дряхлая колесница, украшенная резьбой по дереву и засохшими тропическими цветами. Войдя внутрь, четверка людей с удивлением озиралась по сторонам. Зачем нужно было строить такую большую башню, чтобы поставить в ней странную повозку? Или, быть может, в древности здесь хранилось что-то другое, а потом люди приспособили помещение под сельский гараж? Но без кадуция сюда было невозможно попасть. Да и следы на тропе ясно говорили, что служители культа не посещают это место. Что-то здесь не сходилось.
«Никакого хранилища золота и алмазов», — разочарованно произнес Стоун, осматриваясь.
«Да уж, я тоже ожидала чего-то большего от этого места», — сказала Хильга, подходя к огромной деревянной колеснице.
«Может быть, внутри есть что-то интересное?» —
заметил Мароний и попытался взобраться внутрь. Интерес ученого заставлял его исследовать странное сооружение, несмотря на общее уныние, быстро распространившееся между спутниками. Он оглядел конструкцию, которая смутно ему что-то напоминала. Но он не мог вспомнить, что именно. Высотой она была в 2 человеческих роста, а потому заглянуть внутрь земли не представлялось возможным. Неловко ухватившись за дощатый борт, он осторожно полез наверх. Отсутствие сноровки и плохая координация движений привели к тому, что его фигура зашаталась. Оступившись, антиквар начал падать и, издав какой-то невнятный звук, он в последний миг ухватился рукой за резной выступ конструкции. С хрустом отломившись, кусок деревяхи остался в руках незадачливого альпиниста, а сам антиквар с проклятиями полетел на землю.
«Мароний!»
— прокричал Джек, пытаясь на бегу поймать падающего старца.
«Куда же вы с вашей сноровкой один полезли?»
«Смотрите!»
— вдруг прокричала Хельга и указала рукой на то место, откуда антиквар отломал доску. В свете падающего сверху луча что-то блестело.
Джек подошел ближе и, крепко ухватившись за деревянную обшивку руками, рванул истлевшие доски на себя.
«Что вы делаете?»
– прокричал Марони.
«Это же образец древней культуры!»
Джек не обращал внимания на его выкрики. Под истлевшей обшивкой, куски которой он разбрасывал во все стороны, вырисовывалось нечто довольно интересное. Когда детектив закончил свою варварскую расчистку древнего камуфляжа, глазам путников предстал вполне себе футуристический летательный аппарат.
«Вы спрашивали, как мы отсюда выберемся?»
Не обращаясь ни к кому конкретно, с улыбкой произнес Стоун.
«А мы даже не знаем, что это и как этим управлять!»
В тот же миг из джунглей послышался пронзительный трубный звук. Он шел со стороны черного утеса и нарастал с каждой секундой.
«Что это?»
Испуганно пролепетал антиквар.
«Но у меня есть две версии, и обе вам не понравятся. Или наши черные друзья вернулись в змеиный храм и обнаружили, что кто-то убил их верховную жрицу. Или сработала какая-то древняя сигнализация, когда мы проникли в черную башню. В обоих случаях путь к отступлению нам отрезан».